И, конечно, эта тема изгнания, тема, мы сейчас начинаем 3 недели между теснин, это тяжкая тема нашего отдаления от Творца. У нас, естественно, мы отдаляемся от истинного, для того, чтобы быть истинными ревнителями, чтобы мы отдаляемся от Творца. И наше исправление тут, безусловно, максимально приблизиться к Творцу, где сделаем истинную чуву, занимаясь его Торой. И когда человек будет настоящий двекут, единение с Творцом, будет и любовь, и сердце будет и ощущение ревнителя, кто и тогда будет контролировать разум. Есть тут в нашей главе немножко отдельные темы. Есть тут у нас еще несколько важных нам вещей. Вторая тема нашей главы – это Моше Рабейну заповедует преследовать Медяным. Почему? Потому что они привезли наш народ к греху, то, что касается и идолопоклонства, то, что касается греха земли, сказы Бацур. Наши мудрецы Мидраш Рабо касаются очень принципиальной вещи, что я скажу нашим мудрецам в двух словах, что более тяжек грех того, кто нас совращает с пути Торы, чем тот, кто нас убивает. И привели сказать пример. Есть два народа, которые известны своим тяжелейшими грехами против нашего народа, в смысле преследования, убийства и так далее. Это Египет, Мицраим и Эдом. Причем при этом и Мицраим, и Эдом, они отторгнуты окончательно. И Мицраим, и Эдом могут принять, сделать гиур. Через 3 поколения жениться спокойно с евреями, без всяких ограничений. А вот Моав и Амон, у них нет такого права даже через 10 поколений. Они могут сделать гиур, это да, но они быть полноправной частью общины не могут, нельзя жениться. Почему, говорит Мидраш, уже первые нас поразили наши тела, а вторые разили наши души. Когда человек разит его тела, так он, у него есть мир грядущий, а когда человек разит его душу, он разрешает его мир грядущий. И я хочу коснуться такой очень такой, ну, если вдуматься в этом, очень такой болезненной темы. Ну, может, она не болит, но это по-настоящему тема болезненная. Мы выходцы из Советского Союза, мы знаем, что, скажем так, большой движущей силой отрыва нашего народа от Торы в Советском Союзе это была еврейская секция ВКПБ. Они назвался, как известно, Шишер Бицек Зильбер. Это Амалек. Я его цитирую. Учитывая, что это новая религия, которая называется коммунизм, за этой религией пошли много евреев, как-то участвовали во всем этом вот деяниях коммунистов в России, то они тем самым тяжелейшее влияние было то, что было это это соблазн коммунизмом над нашей молодежи все времена. Вот такая поговорка, что тот, кто один раз послушал Троцкого, он больше уже решил, у него не возвращался. Равшак сказал вот так, я просто не пошел его слушать. И более того, я помню, когда-то был Рабицка Зильбер, это был на Пейсах, это было, так, я думаю, что так лет, где-то 25-26 тому назад, когда только началась перестройка в России активно. Рабицка был в очень таком хорошем расположении духа. Почему, говорит, коммунизм, говорит, кончился. Кончился коммунизм. Он сказал нам следующую вещь. Вы думаете, что коммунизм просто так? Я хорошо знаю, сколько надо было держаться за Тору и за веру, чтобы не пойти за ними. Как это было соблазнительно? И давайте просто посмотрим. Я думаю, что мы, к сожалению, потеряли к этому чувствительность, но состояние нашей общины выходцев из Советского Союза по всему миру, оно чрезвычайно плачевно. И слава Богу, люди, которые пришли к Торе, тем более, которые учатся, и восстановили еврейские семьи настоящие, это не должны быть Всевышнего чрезвычайно много, а ту великую милость, что они сумели вырваться из этого вот потопа скверны. Но мы-то хорошо знаем, что, скажем так, говорят, что в Израиле едет 700 тысяч выходцев из России, может, даже миллион. Из них читают Белатисхак только 3-4 тысячи. Как-то маловато. Как-то маловато. И не только Белатисхак, они вообще участвуют в каких-то еврейских программах. Это, конечно, большое достижение, 3004, но это низкий процент, скажем так. Я говорю, и дальше о страшнейшей беде смешанных браков, ассимиляции, страшные вещи. И опять же, те, кто сейчас родились в такой ситуации, ну, я не говорю, что их взятки гладкие совершенно, это не мне судить, это Всевышнему судить. Но они родились так называемыми плененными детьми. А кто же за эти грехи, за это страшное состояние, кто за это отвечает? Те поколения, которые отошли первыми и потащили за собой других. О. И тут я хочу коснуться одного вопроса. Вопрос, те из нас, не все, но немало из нас являются потомками таких людей. К чему это нас обязывает? Может, не обязывает вообще? Обязывает, да. Я думаю, что многие из нас, если покопают бабушку и дедушку-коммунистку, как-то участвовали в этой деятельности, и т.д. и т.п. Это уже каждый сам с собой разобраться. Я хочу немножко эти вещи объяснить. Мы сейчас, начался период Бен-Мецарим. Завтра, то есть утром у нас, на рассвете начинается пост. В принципе, пост начинается и сегодня, но мы сегодня еще не постимся. Известно, что вообще посты – это времена, надо делать чего? Не просто не поесть, а делать чего? Вот в чуве есть такой очень принципиальный аспект. Приводит Рабейн Йойна в Шарей Чува в первой главе, что в исповеди, когда человек исповедовался, ведуй свои грехи, мы даже должны исповедоваться за грехи наших отцов. Так сказано. А вот анахну, а вот и нухатан. Мы и наши отцы согрешили. Я думаю, что это относится даже так же к герам. По крайней мере, то есть это требует особо разобраться в особенно, но, по крайней мере, есть там таковой исповедоваться. Я как раз спросил Рабиска Зильбера много лет назад, в чем смысл этого. Я не помню сейчас, что мне сказал точно, и дал он мне этот четкий ответ, но мне сказал одну вещь, точно я помню. Нам надо помнить, что наши отцы служили идолам во время первого храма. Это грех, который надо исповедоваться. Более того, известная история, все знают эту историю, страшнейшая трагедия кантонистов первой половины XIX века. Написал Хавицхайм, что души кантонистов, души, которые служили идолом во время первого храма, и вернулись в этот мир для исправления. Это не просто так. Не просто так. Ну, то, что их царское правительство их забирало детей из дому, брало их в кантоны воспитываться под ефрейторами, которые пытались их насильно ввести в христианство. Там где-то треть, половина умирала там, еще до совершеннолетия. Была страшная совершенно беда. Это все. Дела проклятого Николая Первого. Я думаю, что есть в нашей главе некоторый ответ на этот вопрос. И я хочу, в общем-то, двинуться дальше по нашей главе. У нас тут есть такая тема, которая называется «Законы наследования в Торе». И дальше, когда Моше Рабейну видит, что уже приближается его уход из этого мира, он обращается к Всевышнему с просьбой, чтобы Всевышний назначил того, кто его сменит. И тут есть очень странное место. Очень странное место, которое мне мешало многие годы. У меня есть, Бог Ашем, хорошая привычка читать не только Хумыш с Таргумом, но и Раши тоже. Уже делаю, слава Богу, много лет, это все хорошо. И тут Раши говорит следующую вещь. Он говорит вначале, что чтобы Моше Рабейну перед своим уходом из этого мира он оставил свои дела и просил Всевышнего, чтобы у народа была подходящая смена, был его преемник, который действительно его мог продолжить его правление по-настоящему. Буквально через строчку пишет Раши совершенно вещь противоположную. Пишет, что Раши, когда услышал, чтобы Всевышний дал наследие Славхада и его дочерям, сказал, что пришло время и мне позаботиться о своих нуждах. В каких нуждах? Что мои сыновья наследовали мое величие. Я не понимаю. Моше Рабейну заботится о нуждах общины и заботится о том, чтобы его сыновья унаследовали его величие. Это буквально это строчка на строчку. Это очень странное место. И, Валерий, еще один вопрос. Ну, есть наследие имущества. Кто сказал, что есть такое наследование величия? Кто такое сказал? Имущество. Дети наследуют. А если не дети, кто что, Пушкин будет наследовать? Если не дети. Или будет бесхозное будет? Ну, понятно. Вот величие. Будет работать над собой, будет чисто, когда у них будет величие. Нет, нет, так не будет величие. И я хочу немножко объяснить. Во-первых, написано в Раши очень замечательная вещь, что Еруша, наследие, это не вопрос имущественный. Это означает, что наследник является продолжением того, кого наследует. Это касается, безусловно, далеко не только имущества. Есть такое понятие, по-арамейски звучит «бракара де абуа», буквально «сын» – это как бы нога его отца, продолжение его отца. Касается вещей духовных, и более того, по закону Торы, когда есть, допустим, раввин города, у него есть сын, который достоин этой должности, даже не велик как отец, не велик как отец. Есть кто-то, кто на уровне величия отца, кто готов будет принять должность, но эта должность идет за сыном, если он вообще пригоден для нее. Вот. Помню очень хорошо, что когда трагически ушел с этого мира Рав Пинхус, то через месяц после этого назначили его сына. Сын был молодой врах тогда. Раввином общины Офаким. Он там учителя Хаим Камилович сказал так: мы хотим, чтобы дух нашего учителя раввина остался с нами. Каким образом? Сын его будет, сменит его на его должность. О, что это вообще означает? Означает, что, как действительно, сыновья являются продолжением отца, они, естественно, также получают и также и духовные силы, которые оставляет отец, когда уходит из этого мира. И то, что Всевышний сказал ему, сказал Моше Рабейну, что нет, сыновья достоятся этого, а Йошуа бен Нун, это не говорит, что Моше Рабейну был неправ в своем вопросе. Я скажу так, есть такое понятие «талмидим хамбоним» – сыновья, ученики или как сыновья, то думаю, что сказал Всевышний, что твой самый большой сын – это Йошуа бен Нун. Йошуа бен Нун. И действительно, для Федора другой, что сыновья Моше Рабейну не были на уровне подходящей должности быть руководителем святого народа. Но сама эта идея, то, что Моше Рабейну просил, она правильна. Я видел сегодня новое издание «Хумаш Раши» с Раши Кепшуто. Они проделали очень хорошую работу, очень полезно, очень облегчает учить Раши. Они там добавили одну строчку объяснения. И так что мой вопрос, как совмещаются вместе эти две стороны в Раши. Сторона, с одной стороны, он занимался не своими делами, делами общины, другой стороны, да, занимался своими делами. Как это вместе вообще совмещается. Он добился следующую вещь. Не помнит им никого, что так как увидел Моше Рабейну, что то, что Всевышний, Всевышний заботит, чтобы было истинное наследие, поэтому есть целая глава наследия, и дочери Ставхада получили наследие отца. Если есть, по Торе полагается, что было наследие, даже более того, есть такой принятый подход у законоучителей, что человек, конечно, может до смерти все, что есть, раздать. Но есть такой подход изначально, если нет каких-то особых причин, все-таки половину, немножко больше оставил, не разделяя, не передавая кому-то, чтобы исполнить заповедь Торы о наследии по закону Торы. Это осталось. И объясняет ему следующую вещь, что Моше Рабейну, видя, что это воля Творца, что было истинное наследие, он сказал, тогда пусть тот, кто должен правильно, истинно править нашим народом, пусть это будут мои сыновья. Безусловно, основной просьбой это было действительно то, чтобы Всевышний нашел ему истинную замену. Он увидел, что есть сила наследия, то начал просить, чтобы его сыновья наследовали его духовные силы и стали теми самыми людьми, которые смогут вести наш народ дальше по путями Торы. Мне достаточно объяснить следующую вещь. Я вернусь к вопросу, который я поставил. В чем смысл того, что мы исповедуемся также не только наши грехи, но и грехи наших отцов. И вещь очень понятна. Мы их продолжение. Их продолжение. Даже если мы с ними не были знакомы. Если мы их продолжение, то этот грех где-то, хотя есть милость Творца, дети не наказываются за грехи отцов, но сегодня они в них продолжаются, и все мы поймем, что они, естественно, могут, да, продолжаться. Это потому что так мы являемся продолжением наших отцов. Мы несем себе, мы наследуем не только достоинство, но и дурные качества характера. У нас есть часто не самое лучшее наследие. То нам, когда мы исправляем себя полностью, мы сами исправляем часто и наследие дурное наших отцов, и нам подобает исповедаться за грехи наших, грехи отцов. Идемте дальше. Я вам приведу еще два исторических примера. Приводится в наших святых книгах, что Адаму вообще надлежало жить 1000 лет. Это тот самый один день, который Всевышний сказал, что он пожертвует один день, что он умрет. Один день Всевышнего – 1000 лет. Еще он жил только 930. Всевышний показал Адаму душу его потомков. Он видел душу Давида, скажем, высочайшую душу. Ему сказали, что душа – это жизненная сила только на один час. И он отдал своей жизни 70 лет Давиду. И я это объясняю это так. Это есть, по-моему, в источнике из книги Зоар, что не просто Адам просто отдал свою жизнь кому-то другому. Не так очевидно, что это можно делать. Может, можно, но это не так очевидно. О том, что, в принципе, Давид должен исправить его грех, и он, его потомство, я имею в виду Машиаха, они должны исправить грех Адама. То есть сам Адам, он видит, что он свой грех не может исправить. Он может сделать кучу чего, без того, намного ему простилось и искупилось, но вернуться в мир в состояние, как до греха, он не может. Это будет дано следующим поколениям, которые выйдут из Давида, это будет Машиах, а не ему. Для того, чтобы исправить свой грех, он отдал 70 лет тому, кто будет как бы будет звеном в цепочке исправления его греха. Что Давида, потом, соответственно, Машиах. Есть, то же самое у нас есть такая тема в Мегилат Эстер. Как известно, Мордехай и Эстер были потомками Шауля. Шауль, нарушив наставление, приказ пророков Шмуэля, привел к тому, что у Агага было потомство. Почему? В ту ночь, когда он остался жив, до того, как Шмуль его казнил, от него начала служанка, оттуда пошел весело до родом Олега Казанова. В ночь, когда Агаг остался жив из-за милосердия Шауля. И реально вся катастрофа, которая предшествовала чуду Пурима, она была по вине Шауля, потому что не исполнил, что было заповедано пророком Шмуэлем. И сказано там так, что Мордов и Эстер должны были исправить грех своего прапраотца Шмуэля. Когда они тогда сумели победить Амана и все его замыслы, они исправляли грех Шауля. Это слова наших мудрецов, это не вещи, вещи какие-то новые. Давайте вещи просто поймем. Начать следующую вещь, что если мы, счастье, многие из нас, мы несем на себя бремя грехов наших дедов и прадедов, и бабушек и прабабушек, которые участвовали в революции, участвовали в отводе народа Израиля от Торы, то у нас есть обязанность эти грехи исправлять. Я сказал так. Я думаю, что те, у кого есть дед или прадед и тому подобное, которые отталкивали детей, людей от Торы, они сейчас в мире, в месте, где находятся, ожидают всеми силами, чтобы какой-то их внук или правнук и праправнук, занимаясь Торой, исправляя себя и распространяя Тору на нашем народе, исправил их страшнейшие грехи. Это их надежда. Знаете, это, я говорю, вещи, которые касаются многих из нас. Это не вопрос единиц. Не вопрос единиц. Вещь надо понимать, что кроме того, что, в принципе, все евреи, они ответственны друг за друга. Наша обязанность учиться, обучать других, нести Тору, помогать изучающим Тору материально, активно помогать распространению Тору. Это кроме того, самого простого объяснения того, что так как это духовная опасность для жизни, это духовное спасение величайшее. Как мы сегодня говорили, тот, кто приводит другого к греху, он поражает его больше, чем тот, кто его убивает. И тут мида тойва маруба, добрая сторона, она многократно больше, в 500 раз. Если такой страшный грех, который в нем приводит евреев к греху, как великие слуги тех, кто евреев возвращает к Торе. Тот их обучает, дает им возможность вернуться. Это все вещи простые. Я просто хочу сказать следующую вещь. Немножко покопаемся в наших предках. Там найдем людей, которые были коммунистами. А быть коммунистом все времена, это не было просто такой, можно сказать, такой способ выживания в Советском Союзе. Люди, которые активно распространяли коммунизм. Активно преследовали тех, кто религиозных и так далее, и так далее. Но нам надо сейчас, так мы являемся продолжениями их, нам надо вещи исправлять всеми силами. И на наше поколение, на тех, кто пришел к Торе, на нас есть надеяться наши предки, что мы исправим их страшнейшие грехи. Всего хорошего. Всего доброго.